Приветствую вас, братья и сестры, еще раз. Давайте мы с вами подумаем над тем, как жить правильно. Да? Многие люди сегодня имеют собственное представление. Вот так хорошо, так плохо. И даже некоторые верующие люди путаются, как оно правильно, так поступить или так. Господь Бог дал нам свое слово для того, чтобы мы точно знали, как нам поступать в нашей жизни. Задолго до того, как возникла Церковь Иисуса Христа, 3500 лет назад прозвучал вопрос, который и сегодня актуален. Хотя, несмотря на то, что он такой древний, он сегодня так же актуален, так же важен, как это было тогда. Давайте мы, вставшие, выслушаем текст. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил путями, всеми путями его и любил его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Присядьте, братья и сестры, вот в этом очень небольшом отрывке очень много сказано нам с вами сегодня, да? И сегодня Господь Бог хочет, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было благо. Поэтому Он заботится не просто, Он дает нам законы, которые нам тяжелые, которые трудно исполнять, которые... которые являются обузой, но Он дает нам свои заповеди, свои постановления для того, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было благо. Вот здесь мы видим таких пять основных принципов или пять требований Господа. Это повеление, это не рекомендация, просто вы можете так, а можете по-другому. Это Его повеление, которое Он повелевает тогда израильтянам, и эти принципы, которые переходят сегодня к нам в свой Новый Завет. Итак, первое, что здесь необходимо делать, так написано, да? Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа. Первый принцип – это бояться Господа. Это свято чтить Его имя. Вот это богобоязненность. Братья и сестры, когда я смотрю на мир сегодняшний, я вижу, что многие проблемы сегодняшних людей связаны с тем, что люди Бога не боятся. Они такие делают вещи. Западная Европа сегодня, которая захлестнула вот, волна вот этих морального разложения, она именно с этим связана. То есть люди не боятся Бога. Им внушили, что Бога нет, что человек творец своей судьбы, он может делать все, что ему заблагорассудится. Итог, друзья мои, не заставил себе долго ждать. И сегодня мы видим это разложение. Многие люди сегодня делают серьезные грехи, серьезные преступления именно по этой причине. Слово Божие говорит нам, начало мудрости, страх Господень. То есть это то, с чего начинается наше хождение, это то, к чему мы должны все с вами прийти. Это благоговейное, трепетное отношение к Богу. Это не Бог, который там на рисунке, на картинке. Это Бог великий, всемогущий. Знаете, вот это шема так называемая, 6.4, так говорит, да? Слушай, Господь Бог твой, Господь Бог, Господь един есть. Это не повод для того, чтобы там унитарианцы, то есть святители Бога, другие люди говорят, что вот видишь, извини, триедин, а един. Это повод для того, чтобы подумать, что наш Бог это уникальный Бог. То есть это такой Бог, где нельзя сравнить с кем-то его. Вы знаете, когда мы покупаем компьютер, мы говорим, этот компьютер лучше, чем предыдущий. Вот это, там у него больше памяти или еще что-то. Но когда мы идем речь о Боге, нам он един, он уникален, не с чем сравнить его. Его нельзя поставить в ряд с чем-либо еще. И поэтому, когда мы подходим к Богу, мы должны испытывать благоговейный трепет, поскольку у нас Бог уникальный Бог. У нас Бог всеведущий, всезнающий, Бог, который превыше нашего разума. Тот Бог, который нельзя вместить, втиснуть в рамки человеческих представлений. Это не картинка на дедушке бородатой, как многие думают, что Бог такой. Это величина, абсолютно недоступная для нас. Поэтому первое, что мы должны понимать, что мы должны иметь страх Божий. Страх Божий – это огромный двигатель. Когда у меня есть абсолютно надо мной, когда я понимаю, что я предстану на Божий суд, это приводит меня в правильное отношение. Знаете, когда-то Вильгельм Буш написал книгу «Иисус, моя судьба», не знаю, читали вы или нет, там интересный эпизод описывается, когда он еще был молодым человеком, он участвовал в Первой мировой войне, офицером был, они сидели на бруствере, тогда Германия воевала с Францией, с Россией, и говорит, разговаривал со своим земляком, с какой-то земли там, с Германией, и потом они поменялись местами. Говорит, ну давай я выйду, посмотрю вокруг, на окрестности, а ты здесь сиди внизу. И только он спустился вниз, этот молодой офицер, его ровесник, ему было лет 20 тогда, начал рассказывать какой-то пошлый анекдот и вдруг замолчал. Вражеская пуля сразила его наповал, то есть прям попала в висок. И этот человек, Илья Буш, говорит, Если бы это случилось минуту раньше, там я был бы. Так поиск его Бога начался. Не страшно пуля, друзья, страшно, что потом будет, где мы предстанем, как мы будем давать отчет Господу, что мы скажем за свою прожитую жизнь. И страх Божий, братья и сестры, это непременное условие нашего правильного хождения. Не имея страха Божьего, человек пускается, что называется, во все тяжкие. Человека нету ограничений, человека нету какого-то стимула, какого-то атрибута, с которым мог бы удержаться. Итак, мы здесь видим, имейте страх Божий. Еще одна очень важная черта здесь, это ходите Божьими путями. Тут так написано, да? Бог этого ходил всеми путями его. То есть вот это тоже очень важный момент, да? Мы с вами должны понимать, что с момента, как мы приняли Господа Спасителем, вера это некая статика, знаете, ну вот я имею мешок веры, а то я два мешка веры. Это начинается наше хождение. Мы становимся на дистанцию. В прошлый раз Ксения говорил, да, с вами, мы рассматривали текст из Евреев, и там написано «не сходи с дистанции». То есть это поприще, которое каждому из нас надлежит пройти. И это поприще тоже предполагает успешное развитие. То есть духовный рост, он может или быть, или развиваться, или он может затормозиться в самом начале. И, к сожалению, сегодня в церквях полно людей, которые по возрасту должны уже быть учителями. Они бьются там, барахтаются на уровне младенца. И вместо радости церкви, это горе церкви, правда? То есть, когда младенчик рождается, радуется мама с папой. Слава Богу, появился. Но знаете, когда ему 20 лет, он в коляске, его надо обслуживать. Он ничего не может, у него борода растет. А он только требует, чтобы вокруг него ходили, служили. Что-то там делали, это горе, правда? Это уже это беда вообще, когда так люди видят, они говорят, ну, прям тебе постигла твоя семья беда. И поэтому нам с вами необходимо понимать, что в процессе нашего верования мы с вами выбираем путь, или Бог ставит нас на путь, по которому надо успешно пройти это поприще. Я хочу немножко поразмышлять над этим так более подробно, что может препятствовать нам с вами успешному росту, успешному развитию, вот этому успешному продвижению в деле Божьем. Во-первых, братья и сестры, первое препятствие – это различные лжеучения. Помните, апостол Павел пишет послание Галатам, письмо свое, там 5 глава, 7 стих написано так. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы приткнулись и не стали покоряться истине?» Ну, вопрос очевидный. Их остановили лжеучителя, которые сказали, ну, Евангелие, да, это хорошо, несомненно, но необходимы еще законы, постановления, какие-то правила, предписания и... Их бег, их хождение, но замедленность, они встали на этом, они стали делать не то, что надо, они стали поступать не так, как Бог сказал. Это проблема, друзья, она и современная сегодня такая. Многие люди сегодня оставляют Библию ради каких-то переживаний, чувственных подчас, каких-то еще вещей, знаете, внебиблейских. Кто-то на сон, там, например, мне сон приснился, кому-то там видения какие-то, знаете, или галлюцинации, можно правильно их назвать. Кто-то там начинает уходить в законничество, какие-то там придумывают постановления и правила, которые Бог не повелевал вообще делать. Кто-то там считает, вот так должен святой одеваться, кто-то по-другому. И на этом жизнь проходит. И это вообще не надо делать, вообще на самом деле. Я знаю некоторых людей, они вообще, знаете, где-то там около Библии у них. А вы знаете, вот нашим миром управляют, оказывается, масоны. Вот эти знаки, какие-то там тайные еще силы. Братья и сестры, я глубоко верю, что нашим миром управляет Господь Бог. Он контролирует ситуацию, он попускает тем или другим группировкам какое-то движение в мире. Но над всем стоит Господь Бог. Успокойте свои сердца, не надо там думать, что вот эти там управляют, какая-то тайная лобби, какие-то там тайные хартии, там всякие-всякие вещи. Это никуда не приведет, это остановит рост, и вы будете вот это мыслить, там колготиться. А вы знаете, мы через 5 лет окажемся в электронном концлагере. Ну что, а что вообще, разве Бог... Это он куда-то ушел вообще, его нет во Вселенной. Он также существует. Если он попустит, будет так. Если он не попустит, все сильные миры всего разобьются в лепешку, ничего не смогут сделать. Мы так считаем Слово Божие. Поэтому, друзья мои, если, знаете, есть такое какое-то отклонение вот в эту сторону, лучше остановиться. Потому что будете, знаете, чем заканчивается вообще увлечение законничеством? Апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы вам не быть истребленными друг друга. То есть люди начинают есть друг друга. Когда... Мое представление вместо Божьего пути, я представляю себе стандарты, которые сам изобрел, тогда начинаю осуждать другого. Я же достиг, а этот смотри. Тогда благодать уходит в сторону, потому что благодать, она всех выравнивает. Все одинаковые. Ты был наркоман, ну, тебе Бог помиловал. А ты был сын верх родитель, тебе тоже помиловал. Но все приходим благодаря Божьей благодати. Когда же ходит закон, тогда кто более успешный, презирает того, кто не выполняет требования, которые он сам изобрел. Это остановка вообще. То есть вплоть до того, что церковь закрывается. одна сестра приехала, какой-то там большая чувашская церковь была, и говорит, до учебы туда поехал, было человек, наверное, ну, 60-70. Приехал туда, три бабушки сидят и два дедушки. Вот один дедушка вышел и говорит, надо святость косынки носить, юбки носить, какие-то еще вещи. Сел, другой дедушка, и уже слушать некуда, эти бабушки там в косынках кивают головой, а молодежь ушла искать лучшую долю. Кому она надо это все, я не знаю. И вот это вот все, это тормоз вообще на пути. Это вот останавливает, и люди начинают в этом пребывать и только думать вот об этих делах, которые абсолютно не способствуют духовному росту. Это законничество. Еще один важный момент, который является препятствием в нашем духовном росте, это непослушание воли Божьей. То есть мы читаем с вами, да, что Бог вывел народ израильский, Он провел его через чудеса, через свои казни, когда Он работал с Египтом, наказывал его. И через полтора года Израиль подошел к Кадес-Варне, то есть к границе обетованной земли. Вы знаете ситуацию, какая была? Полтора года прошло, они подошли к границе, и Господь Бог говорит, владейте, земля ваша. Что они сделали? Они послали 10-12 солдатов, помните, да? Пошли там, посмотрели, здорово, вообще хорошо, там, ну, все там изобильное, там, так поэтически выражаясь, молоко и мед что-то, то есть обилие. Ну, вы знаете, что там было? Пришли 10 и говорят, да они вот там люди такие. Там сыновья инаковые, мы перед ними вообще как муравьи, там, мы ничего не сможем сделать. И только два человека, Иисус Навин и Халев, твердо верили в обетование Божие. Знаете, чем закончилось? Бог разгневался. И была битва, когда Израиль потерпел сокрушительное поражение, и Бог вернул их в пустыню, и 38 лет они ходили там вокруг горы Сеир. Вот этот дух рабства, дух непослушания, там костьми легли все эти. Новое поколение вошло через 38 лет, 40 лет Израиль бродил по пустыне. Я смотрю на многих людей сегодня, и в церкви в том числе, вот такая тоже, они ходят вокруг горы Сир, ходят и ходят по кругу, у них нет роста. Им говоришь, надо вот здесь тебе победить этот грех. Он говорит, нет, мне грех слаще, чем послушание Божьей воли. Кто-то в обиду там, что-то когда-то сказали, он живет уже 10 лет прошло, он там помнит, там что-то вот иногда придумывает просто. Такое сегодня люди, знаете, вот как спички. Они больны, больны воспаленным самолюбием, они больны вот этим желанием услышать то, что их мнимо оскорбляет. Когда я читаю текст, друзья мои, знаете, я вижу, что смиренного человека вообще трудно обидеть, да? Не за чего зацепиться на самом деле. И когда люди обижаются, когда люди ставят свою волю выше воли Божьей, вот такое получается хождение по кругу. Прошел, вот в этой церкви пришел, что-то посмотрел, а здесь меня не любят. Пойду в другую церковь, там пошел, опять что-то с кем-то. И так до конца, по жизни. В итог какой? Итог очень простой. Научитесь быть дружелюбным. Ищите, что может созидать церковь Божия. Не ищите, чтобы тут вот, знаете, не мните из себе центр вселенной. Как будто вот вы солнце, все должны вокруг вас вращаться. Встаньте в такую позицию, где вы можете принести пользу другим. Еще один важный момент. Это компромисс со грехом, который тоже мешает нашему росту. Брат Николай прочитал тоже с церкви Пергамска, где это было допущено, и мы знаем, что Бог обязательно накажет. А я могу из жизни других людей привести, из жизни библейских героев. Такое, помните, хождение Самсона пред Богом. Замечательный человек, да, Бог наделил его удивительной силой вообще. Он наделил его интеллектом, когда он загадывал загадки, это очень мудрые были загадки, да. Но он посчитал, что не столь важно выполнять волю Божию. Ну, можно как-то там. Вы знаете, чем закончилось движение, чем закончился обег его? Написано, что Бог оставил. Он думал, что Бог вот, вот всегда будет с ним, потому что ну, он же Назарей, да? Независимо от того, праведно же, неправедно. Закончилось тем, что Бог его оставил, он в бессилии, его постригли. И знаете, что потом произошло? Его привезли в стан врага, он работал, молол зерно там написано, да? В доме узника. И люди приходили, враги, и смеялись. Знаете, таких христиан? Я знаю многих, которые когда-то что-то делали для дела Божьего, а сегодня они посмешно, там где-то пьяница, говорят, смотри, вот сектант, смотри, до чего, да? Это такая картина. Понимаете, наша святость не зависит от наших заслуг. Независимо от того, какими дарами обладаем, независимо от того, сколько лет я в церкви, нам необходимо помнить, что компромисс с грехом всегда, то есть я еще раз повторю, всегда придет к падению. Никогда не будет такого варианта, ну я как-то могу проскочить, не проскочить, не заигрывайте с грехом. Как только вы начинаете с ним заигрывать, вы сразу теряете Божий покровитель, сразу скатываетесь, вы сразу уходите с этой дистанции. Поэтому вспоминайте Самсона. Еще один важный такой, почему люди не растут, это нежелание идти с народом Божьим. То есть, вы знаете, Слово Божие нам очень ясно говорит, да? Не оставляйте собрания, как есть у некоторых обычаев. Читаем, да, это? Ну, по-русски нету там каких-то, знаете, ну, я не пойму, тут надо греческого толкователя мне, что потом я, может быть, что-то разберусь, если закончу семинарию. Очень понятно. И тем не менее, судя по, вот, по жизни многих церквей, я вижу, что это, ну, непонятно для многих. Они говорят, ну, не знаю я, вот, мне нравится одному, или там, не знаю, мне вот тут не устраивают люди, или какие-то еще вещи. Слово Божие вообще нам говорит, знаете как, очень просто, да? Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И кто, может быть, когда-то сталкивался, или, может быть, читал книги, как охотятся там львы, да, хищники в Африке, знаете, как они делают? То есть первое, что они делают, они пытаются отрезать от стаи слабого. Это цель, стратегия такая, Бог вложил, инстинкт такой. И первое, что они не могут напасть на стадо, на сильных, там, на антилоп. Но как только они отбили кого-то, это становится добычей для всего правильно, то есть для всей стаи львов. Так же самое действует сатана сегодня. То есть, когда человек гуще, когда он в служении, когда он среди своих братьев, когда он исповедуется, когда он растет, невозможно отбить, я уверяю вас, невозможно. Но как только он начинает думать, ну я и так достаточно силен, я и так могу сам там, да я ж тут. Это все, значит, можно сразу сказать, это вот добыча, которой придет время, и дальше все будет как в стиле этого жанра охотничьего для льва, это становится его добычей. Поэтому Слово Божие нас призывает. То есть это не случайно, понимаете, Бог сказал, я создам свою церковь. Бог это сделал для того, чтобы мы были в общении, чтобы мы могли расти. Это тело Христа, понимаете? То есть может один палец существовать, да, вот сейчас отрублю, вот у меня получилось так отрезано. Ну что, я выбросил его на мой, ну что, смысл какой в нем? Абсолютно никакого, он бесполезен, правда? Или там кого-то почку вырезали. Ну можно в банку поместить, любоваться. Но она бесполезна, правда? Зуб можно выдернуть, пока он был вместе со всеми, он как мельница работал, а так можно его тоже поместить. Но он просто экспонат, он никакой роли не играет абсолютно, он абсолютно бесполезен. То же самое происходит с человеком, когда он оставляет церковь. И он может думать о себе что угодно, он может думать, что он и так сильный, и великий, но на самом деле он абсолютно бесполезен. Он бесполезен для тела, он бесполезен для Бога, и он бесполезен как свидетель Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие призывает нам ходить Божьими путями, ходить с народом Божьим, ходить с теми, кто исповедует Иисуса Христа. Слово Божие призывает нас на этом пути быть бодрыми. Вообще, знаете, вот этот «Путешествие пилигрима», книга, да, читали ли все, да, я думаю, многие читали. Это как раз вопрос вот этот, как ходить Божьими путями, как выйти из города разрушения и прийти в небесную страну. И там всякие коллизии, препятствия, которые встречаются на пути пилигрима, многие из них мы встречаем с вами каждый день. Так мы живем с вами, да? Поэтому читайте эту книгу, может быть, иногда более часто, чем раньше делали, сравнить свою жизнь, чтобы нам этот путь был успешен, чтобы наш духовный рост, он шел, несмотря на топи уныния, может быть, какие-то еще препятствия, которые встречаются. То есть держите в своем эпицентре своего восприятия Иисуса Христа как Спасителя и подчиняйтесь тому, что Он повелевает. Еще один важный тоже вопрос здесь. Любите Господа Бога. Вот очень важно. Вообще, вы знаете, Слово Божие от начала до конца, от книги Бытия до книги Откровения, пропитано вот этой идеей любви. Да? Библия призывает нас, Библия хочет, чтобы все наши отношения строились на основании любви. Не на основании каких-то дел, которые там люди делают, не на основании какой-то там религиозной самодеятельности. Абсолютно нет. Да? То есть, если мы с вами рассмотрим текст, еще в Ветхом Завете, да, и Христос подтвердил, Он призывает к тому, чтобы народ Божий любил Господа Бога. Любил всей крепостью, все сердце, там, всем разумением и так далее. Потом мы читаем. Беда людей, которые жили во времена Христа, они просто, знаете, они оставили это самое главное, любовь к Богу, стали подходить к выполнению заповеди исключительно по каким-то формальным вопросам. То есть, да, неважно, там, любить кого-то, надо вот поститься, или надо вот молиться, долго надо на улицах молиться, или надо вот там платить десятину там и так далее. Это неплохо все само по себе, это замечательно. Кто скажет, что это плохо? Но Иисус Христос отвергает это все, если все наши религиозные дела не завязаны посредством любви. То есть если они не исходят из чистого сердца. Вы знаете, фарисеи это делали для того, чтобы слава им была. Они долго молились на улице. Разве плохо молиться? Хорошо молиться, но они это делали с целью, чтобы люди сказали, смотри, какой богобоязни. Смотри, как он долго молится. А я опять слов не могу сказать, и заканчивается молитва. А он, ты смотри как, да? Люди, фарисеи ходили, знаете, такие были группа людей, называются поцарапанные фарисеи. То есть они не, просто не смотрели на женщин с вожделением, но когда в переулке видели женщину впереди идущую улицы брюски, они накидывали такой, знаете, на, можно сказать, чедру, да, только в мужском этом эквиваленте. То есть она абсолютно не пропускала света, и они шли по улицам и царапали себе локти, руки, все они были поцарапаны. Я говорю, ты смотри, какой он святой, весь поцарапанный. Ну вот прям долго не нашел так, да, вот, чтобы не смотреть. Это все приносило им славу. Не Богу это слава, это не любви к Богу делать, это делалось для того, чтобы подчеркнуть свою религиозность. Братья и сестры, вот я хочу сказать, еще раз напомнить, вот Богу, да, Христу вообще не нужно это ничего. Вы думаете, Христу надо вот эти все эти дела, зачем она ему нужна, вот эта мертвая религия? Абсолютно нет, как ты одет или как ты обут. Им абсолютно не надо, вот я тут пощусь, налагалась епитимия. Знаете, в средние века было такое понятие епитимия, когда люди грешили, говорили, нет, Божьего прощения мало. Надо себе еще кнутом отстегать или попросить другого монаха, чтобы он мне там в клочья изорвал спину, тогда вот я, значит, получу прощение. Абсолютно глупость, этого не надо делать. Единственное, что надо делать, осознавать, что Бог любит нас и любить Бога. И делать все, мотивируя любовь, ничем другим, друзья. Вера без любви – это фанатизм. Знаете, что фанатизм, да? То есть я тут готов порвать любого, потому что там кто-то на веру моих отцов там что-то сказал плохое. Видели таких, да? То есть вот такая вера, в кавычках, она приводила людей к исступлению, когда они сжигали святых, когда они сожгли Янгуса, когда они сожгли многих других в Голландии, в других частях Европы. Эта глупая вера воздвигала людей брать мечи и копья, идти отвоевывать Иерусалим. Это вера, которая вообще не имеет ничего похожего с тем, что Бог от нас сегодня требует. Поэтому основанием вообще следование за Господом является любовь к Богу. И, как правило, следствием того, что мы любим Бога. То есть Бога, ну как, можем мы любить, можно сказать, люблю. Но обязательно проверкой, подлинностью любви к Богу будет любовь к человеку. То есть если я говорю, что я люблю Бога, а ближнего своего ненавижу, помните, Иоанн говорит, да? То мы просто обманываем, это ложь на самом деле. То есть мы так себе прокрутили, но на самом деле это ложь. Потому что любовь к Богу, она подобна бумерангу. Когда мы говорим, когда мы любим Бога, Бог возвращает нам огромную порцию любви. Помните, как говорит Павел, да? Любовь развелась во мне Духом Святым. Вот он научился любить язычников, которых раньше гнал христиан, не потому, что он такой стал любвеобильным, а потому, что Бог излил на него свою любовь. Эта любовь передавалась потом на других. Еще одна важная здесь аспект, да, мы считаем, служите Господу. Вот это очень важно, тут написано так. Чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями его, любил его и служил Господу Богу твоему. Вот это служение Господу Богу. Вы знаете, тоже проблема, да, с этим вообще в наше время так встречается очень часто. Вообще кто-то почитал, сказал, что в церкви так в среднем, да, 10 человек это активно служат, продвигают дело Божие, 10 активно противятся, то есть 10%. Это вот, которые там находят, тот плохой, тот криво посмотрел, это все плохо, вот они такой тормоз. И остальные 80% это балласт, ни холодно, ни жарко. Все служение заключается в том, что ну, я тело сюда пришел, поместил, ну и хватит, что там еще. Многие говорят, ну я такой неодаренный, я там не могу проповедовать. Или кто-то говорит, ну я уже старый, ну что мне там, что я могу делать. Я хочу, во-первых, братья и сестры, рассмотреть виды служения, которые в Библии есть. Они универсальны на самом деле. Поэтому вот смотрите, что мы читаем, да? Мы читаем Анну, которой было 84 года. Помните Анну, да? Она была пророчицей и служила Богу. Знаете, чем она служила? Она служила постом и молитвой. То есть, можно молиться 80 лет? Можно. Можно молиться в 90 лет. Можно молиться в 15 лет. Это абсолютно не зависит от возраста. Не зависит от того, занимаешься ты служением пастора, или ты просто здесь приходящий, уходящий. Абсолютно без разницы. Служить постом и молитвой. Можно служить имением своим. Вот там жена Хуса, да, еще там другие, Соломея, другие жены служили Христу своим имением. Они были богаты, состоятельны, они помогали Христу в его трудностях, жертвовали на дело Божие. Это тоже можно служить, друзья. Не обязательно быть Рокфеллером или каким-то миллиардером, чтобы жертвовать на дело Божие. Абсолютно нет. Христос отметил ту женщину, которая принесла две лепты. Это ничто вообще. Знаете, вот две лепты, это меньше, чем две копейки. И он похвалил ее, он отметил, он заметил, что она сделала это от чистого сердца. Она отдала это исключительно по большой любви к Богу. И Богу не столь важно, какую ты сумму принес, сколько с каким мотивом ты это принес. Поэтому, друзья мои, служите имением. Еще один вид служения. Служите дома. То есть это очень важно тоже. В наше время, знаете, время, когда в русских людях такая проснулась английская поговорка «Дом мой, моя крепость», это очень важно сегодня. Очень многие люди приезжают в другие церкви или имеют нужду там в ночлеге. И так часто бывает, что, знаете, проходят мимо, и там никому не надо, там дом скорее. Аминь сказали, шапку руки и быстрее там к дому, потому что это крепость моя, никого эту крепость я там не пущу никогда. Это неправильно. То есть служите дома. Служи этот дом, это что такое дом, наш братья и сестры? Это временное пристанище, правда? Или постоянно? Временно, уверяю вас. Придет время, у нас отозовут с этой земли, и все это останется. Мы не сможем каким-то образом там, знаете, перенести туда наше имущество, наш дом. Это все нам дано на какое-то время. На 20, на 50, на 70 лет. Поэтому Бог дал нам для того, чтобы мы были готовы, может быть, жертвовать. Может быть, кого-то быть гостеприимными, принимать людей, принимать странников и так дальше. Поэтому это неважный момент. Святые Божьи человеки, они отличались страннолюбием. Помните Авраама, да? Он вдали завидел спутников, никогда не видел их, не знал. Могу сказать, да ладно, я в другую сторону смотрю, да? Но он сдалека их увидел. Он пошел, пригласил их, он там прям зазвал их. Они вошли к нему, он лучше, что было. Он не отдал ему так, ну что тут, выбросить это или отдать гостям. Абсолютно не лучше отдал. То есть это служение, оно абсолютно всех касается, друзья. Не надо быть там, знаете, закончить семинарию богословскую, чтобы этим служить. Можно быть простым, самым рядовым членом церкви. Это такое вот виды служения, они универсальны на самом деле. Могут быть захватывать всякого человека. Человек, который говорит, ну не знаю, я вот хожу 10 лет в церковь, там 30 лет в церковь. Ну, пока вот Бог мне дар никакой не дал. Это обман. Это человек просто не хочет, он не желает ничего делать, поэтому там ищет аргументы и говорит, ну, я старый, или я еще молодой, или я еще не одаренный, или там непонятно, что еще. Теперь давайте мы рассмотрим качество служения. Какие качества? Что надо для того, чтобы служение было правильным? Во-первых, служите верно. То есть это очень важно. Служить верно – это служить последовательно до конца, невзирая на какие обстоятельства. Такие были, помните, отроки, да, и Даниил, которые попали в плен, и они служили абсолютной верой и правдой. Поэтому, когда мы приходим к Богу и начинаем Ему служить, мы должны избегать идолов сердцем. То есть у нас у всех, к сожалению, сатана может найти или пробить в нашем сердце какую-то брешь, и вместо Бога появится может какой-то идол. Ну, самый разный, друзья. Это может быть любостяжание, которое следовало служение. Знаете, как бывает, да? Я служу до той поры, пока там что-то не засветило больше денег. Я рассказывал в Краснодарской церкви, молодежь оставила служение, потому что в Беларуси выгодно стало машины перевозить. Какое тут служение? Надо вот тут ухватить копейку. Так, многие думают. Ну, семья, там начинает оправдывать себя. Это неверное служение вообще на самом деле. Ты бросил людей, то, что ты там проповедовал, то, что ты учил, все это оставил и пошел ради каких-то дел на вот это. Это может быть дети, друзья, знаете. Тоже идолы. Авраам чуть не стал идолопоклонником, пока Бог не приказал ему принести в жертву Исаака. То есть Бог не хотел кровавой жертвы, но хотел показать, что он важнее, чем все, что мы обладаем. Дети, в том числе, или внуки. Люди иногда это ставят выше собрания, ставят выше чтения Библии. Ну вот надо же как-то вот. Это просто идол. Любовь к миру это может быть, знаете, любовь к миру это то, что Бог называет идолослужением на самом деле. Да? Прелюбодей или прелюбодейцы. Не любите мира, не того, что в мире. Поэтому, знаете, мы призваны быть такой башней или стеной, которая ограждает от влияния мира. Вот церковь так должна быть. К сожалению, как Израиль, так и церковь сегодня стремится, чтобы эти стены вообще размыть, как бы, чтобы никак не хуже, чем в мире, чтобы все точно было как в мире. Это неправильно. Да, это и относится как к жизни внутри церкви, так и за ее пределами. В Америке, вы знаете, что в Америке число людей, которые говорят, что они рождены свыше, число разводов ровно такое же, сколько и неверующих. Ну, о чем это говорит? То есть Слово Божие, которое нам категорически запрещает это делать. Тем не менее, в мире так принято. Почему у нас это не принято? В мире принято, что жена господствует, и в церкви давай это сделаем, и так дальше. Поэтому, братья и сестры, мы должны с вами понимать, что мы должны быть светом для этого мира. А если мы подражаем ему, то какой в этом смысл? Какое-то служение, если оно размыто всяческими идолами, они абсолютно непригодны. То есть человек, который одаренный, но который не постоянен, его не надо вообще никуда брать, потому что он не принесет пользы. Апостол Павел очень ответственно к этому относился. Помните, они взяли Марка, Марк был очень молодым человеком, и не перенес тяжести пути. Я не знаю, что там вышло, но У них произошло крупное огорчение. Вот это слово, которое в Библии написано огорчение, это огромный конфликт, это разрыв полный произошел. И потом он Марка не стал брать уже. Он уже стал путешествовать один без Варнава. Потому что люди, которые, ну, они неверные, их нельзя использовать ни в каком деле. Кроме этого, братья и сестры, служите разумно, так Слово Божие. Помните, послание к Римлянам, 1-2 глава, да? Предоставьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения вашего. Разумное служение. Вот, то есть разумное служение предполагает, что я должен знать свой потенциал на самом деле. Слово Божие много раз говорит, да, исследуйте самих себя. То есть узнавайте самих себя. Да, мы должны познавать себя в том плане, есть ли у нас дар какой-то или нет. Проблема баптистской церкви, которые сегодня вот они докатились до жизни такой, в том, что предполагалось, что если ты носишь брюки, то ты равно проповедник. Крещение принял, брюки носишь проповедник. Это ни к чему хорошему не привело на самом деле. То есть это подорвало вообще уважение проповедника проповедям и к Библии, потому что молотили, что Бог на душу положит, несли, такой, знаете, день мелиоратора, да, типа мелиоратор, сегодня твой день. Поэтому как бы это не надо делать вообще. То есть определенные дары. Слово Божие очень ясно говорит, немногие делайтесь учителями. Правда? Так говорит Слово Божие. Говорит, все, кто носит брюки, должны проповедовать. Не так. Поэтому, братья и сестры, мы должны знать свой потенциал. У нас несколько лет назад парень здесь был такой. Он мне говорит, хочу прославить Господа игрой на гитаре. Может, он специалист, я же не знаю так просто. Он вышел, знаете, ну, видно, человек первый раз, может быть, взял уже в руки гитару, он там брянкал, и мне стыдно было, я так сидел, думаю, с чего ты вышел? Ну, так люди говорят, все может. Да? Поэтому исследуйте свое сердце, то есть призваны вы к этому Богу или нет. Помните, как сыновья Скевы там тоже, они видели, смотри, Павел как, да, выгоняет бесов там, такие чудеса делают, а мы что, хуже что, давай тоже попробуем. Ну, результат печальный был, помните, да. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. То есть они там вот такие вот растерзанные ушли, несловно хлебавшие, для построения перед всеми людьми. Поэтому, как бы, соразмерьте, то есть, если у вас одарены вы этим даром, если вы не можете не обладать вокальными данными где-то, да, и никто, кроме вас самих, вас слушать не хочет, не надо петь там соло и удивлять кого-то. Если вы знаете, что всю книгу, которую вы прочли в своей жизни, это букварь, не думайте, что вы будете выдающимся проповедником. Это однозначно, ничего с этого не получится. Поэтому будьте скромны, чтобы служение ваше приносило пользу. Не вас утверждало, как бы, а приносило пользу для всех. Еще одно. Соразмерьте свое служение со Словом Божиим. То есть многие вещи, которые как бы делают люди, они делают, думая, что это хорошо и полезно, и абсолютно не смотрят, как на это реагирует Слово Божие. Как правило, всегда результаты будут печальные. Помните, был такой персонаж Оза в Ветхом Завете? Когда я первый раз читал Библию, я думал, на какое горе, да, человек попал в такую ситуацию. Хотел Богу помочь. Помните ситуацию там, да? Ковчег долгое время был в одном месте. Давид решил перевести в Иерусалим. Это очень хорошее событие, правда? Нужно, чтобы в столице это было все. Они погрузили на телегу, и там взяли все музыкальные инструменты, идут, пляшут, все здорово. До той поры, пока они не поехали по дороге, которая стала давать крен в одну сторону. И неминуемо, наверное, ковчег скатился, я не знаю, что там было, но Оза решил поддержать. Он коснулся, и написано, убит был, то есть упал замертво. Проблема Озы, братья и сестры, в том, что не в том, что он плохо сделал, что ковчег хотел поддержать. С самого начала все это было сделано не по Слову Божьему. То есть Слово Божие очень ясно говорило, как должно было приноситься к ковчегу Завета. Необходимо было вдеть шесты, и священники должны были нести его. Специальные кольца были сделаны. Поэтому вот эта бы ситуация никогда бы не приключилась, если бы люди выполняли то, что было написано в Слове Божьем. К сожалению, они это нарушили. И когда мы с вами понимаем, что мы делаем это даже из благих побуждений, но нарушаем Божье Слово, это всегда принесет такие печальные последствия. Это всегда надо помнить. Кроме этого, знаете, служите усердно. То есть надо искреннее служение, чтобы мы служили искренне, от всего сердца. Вот, знаете, можно по-разному служить. Да, есть люди, которые служат, вот сказали, сделал, а так вообще желание не горит такое. Ну ладно, приду, ну хорошо, там. Приди на собрание, пастор звонит. Но опять надо как-то там придумать причину, чтобы не прийти. Тут надо служить сердцу искренне, вот от всего сердца надо служить. Кроме этого, друзья мои, вот, к вопросу разумного служения. Разумное служение предполагает взвешенность вообще в отношениях, да, в оценке. Знаете, есть как бы люди, которые не думают, с какой аудиторией они там работают. Я слышал одну историю, когда там на Украине проповедовал Евангелие, такой бородочек один, и вдруг подходит там милиция. И он увидел милиционера, и он сразу такой, знаете, дух революции у него загорелся в сердце. Вот смотрите там, дивитесь, вот пришли, видите, у них красные околышки, на них кровь наших отцов и там батьков, и так далее, поехал. И вот там приняли, взяли под ручки, отвели места, где вразумели так делать, где он вышел, говорит, я пострадал за дело Христа. Прям пострадал за свой дурной язык, я больше никаких слов не нахожу. Зачем? Ты благовеешь Евангелие? Благовесть. Не надо трогать власти, там, кого-то еще, ругать, хулить нас. Бог к этому не призывал, абсолютно. Поэтому люди просто думают глупо. Это такая другая история. Знаете, в деревне еще, начало 20 века, едет повозка, останавливает его там телегу человек, благовестник, вот, и он хочет заблаговествовать. Он ему говорит, они едут так в отдаленности, лесом, он ему говорит, готов ты отдать Богу душу? Вот так отгнулся, говорит, вот у меня есть здесь орудие, на Библию показывает. И если что, тот недолго думает, дал ему ухо, это отец Воскин вот уехал, тоже говорит, я пострадал за дело Божье. Ну, я думаю, это просто за глупость, люди не понимают, что говорят и что делают. Поэтому надо понимать, какой аудитории, что мы говорим. И последнее, тут написано об исполнении заповеди, да? Мы так читаем здесь с вами. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. То есть, исполняйте заповеди. Это очень важный фактор на самом деле. Братья и сестры, когда мы исполняем заповеди, тогда нам будет хорошо, как написано, да, в слове. И когда мы читаем об израильском народе, когда они жили свято, у них все было хорошо. Но как только начинали делать дела, которыми отвергали заповеди Божьи, это всегда приводило к печальным последствиям. И сегодня это так же актуально, как и тогда, как и в те времена. То есть, вот я хочу напомнить еще раз, исполняйте все заповеди. То есть люди, которые говорят, о, это вот нравится мне заповедь, это хорошо. Другие говорят, знаете как, вот там жена мужа говорит, смотри, точно про тебя сегодня проповедник, вот как раз. Я хочу сказать, братья и сестры, что слово считается для всех, ищите себе. То есть цель проповедника не кого-то обвинить там или кого-то уличить, а в том, чтобы человек мог найти в своем сердце, что необходимо исправить, чтобы подражать Христу. Поэтому или о, по заказу проповедь, наверное, сделали, там мне что-то подсмотрел, там абсолютно нет, друзья мои, не мните себе так. Высоко у нас один брат, не верующий или там верующий, не знаю, не ходил, лет, наверное, не знаю, 5. Потом пришел и после проповеди, вот прям такое негодование, ты для меня вот эту проповедь, да я тебе не видел вообще, знал, придешь ты, не придешь, ты такой редкий гость. И он это все воспринял в счет и очень оскорбился, знаете, так прям оскорбление. Поэтому принимайте Слово Божие с целью измениться, не с целью там обидеться или там сказать, а сам какой, а ты на себе посмотри или еще что-то, а с целью, Господи, что ты повелишь в моей жизни поменять, что мне надо исправить, от чего мне надо отказаться, а наоборот, может, что надо приобрести. Тогда это будет действовать, друзья мои. Слово Божие призывает вас, исполняйте заповеди. Эти заповеди даны нам во благо. То есть человек, который исполняет заповеди, всегда будет видеть благо. Я вот уверен в этом. И даже тогда, когда жизнь будет тяжелая, тем не менее, близость Божия, она сгладит все острые углы. Помните, Давид молился 16-й псалом, да? Он говорит так, межи мои прошли по прекрасным местам. Знаете почему? То есть моя жизнь, моя дорога, мое поприще прошло по прекрасным местам. Когда я смотрю жизнь Давида, думаю, сколько там трудностей было. Помните, да? 20 лет бегал от Саула, между жизнью и смертью, там сражался с врагами Израиля, потом в семье такие проблемы. Но он говорит, они прошли, они были хороши. Знаете почему? Потому что с Богом пройдено. Вот в чем дело. Можно иметь богатство, там, я не знаю, материальные блага, здоровье. Но если Бога нету в сердце, то все плохо все равно. Знаете? Верующему, неверующему хорошо, плохо, и плохо все равно плохо. А неверующему и хорошо, хорошо, и даже плохо все равно хорошо. Потому что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так мы читаем, правда? 8:28. Поэтому, братья и сестры, видите, какой древний вопрос, как он важен для нас сегодня, как он актуален для нас с вами. Поэтому давайте мы будем молиться сегодня, давайте мы будем проверять себя, давайте посмотрим, как Господь ты хочешь меня использовать. Почему мне нехорошо сегодня? Почему у меня проблемы? Может быть, потому что я заповеди этого не исполняю? Может, потому что я просто религиозной самодеятельностью занимаюсь, вместо того, чтобы служить Богу от своего сердца? Будем молиться. Аминь.